Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня в этом часе «Светлого вечера», как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В одной из прошлых наших бесед мы говорили о фильме Никиты Сергеевича Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» в связи с тем, что вы принимали участие в одном из выпусков программы «Кино и смыслы», которая кинокомпания «ФОМА Кино» продюсирует для телеканала «Спас», и вот вы участвовали в разговоре именно об этом фильме Никиты Михалкова. Мы как-то так договорились, что когда программа выйдет, вот, мы ее посмотрим, и тогда уже обсудим не только вот по первым впечатлениям, но и по содержанию, по существу. И вот программа вышла, теперь, наконец, есть возможность об этом поговорить. Но все-таки задам сначала общий вопрос. Общее ваше впечатление от разговора с прекрасными собеседниками: Лев Маратович Карахан, кинокритик и продюсер, Вера Вадынски, режиссер, и ваш друг, в общем-то, старинный Сергей Верейкин, журналист и тоже преподавателем МГИМО многие годы. Вот какие эмоции?
Ну, у меня действительно впечатление скорее от встречи, потому что я пока не успел посмотреть выпуск. Понятно, что там все-таки какой-то был монтаж, и мы говорили больше, чем в итоге вышло в эфир. Но от встречи у меня впечатления прекрасные. Мы очень сильно разошлись в оценках, как минимум, с Львом Маратовичем. И это самое интересное, потому что, в общем, конечно, вот когда можно так глубоко, содержательно и при этом все-таки где-то друг с другом не согласиться, это действительно интересно, потому что понятно, что любое несогласие такого рода, оно обогащает твое видение. А может быть, где-то ты даже и корректируешь свое представление, свое впечатление. Ну и потом, это же все-таки мы говорили, о произведении искусства, оно, естественно, должно и будет порождать всегда разные впечатления. И как раз вот в этом, мне кажется, и вот удивительная сила и особенность искусства, что не только ты получаешь вот эту возможность проживания некоего опыта, соприкасаясь с ним, которого у тебя в жизни нет и, может быть, никогда не будет, но еще и ты можешь узнавать о реакциях других людей, не похожих на твои, и это тоже очень интересно, что одно и то же произведение порождает разные впечатления.
Вот если говорить как раз о разнице впечатлений, подходов, можно как-то так широкими мазками очертить разнообразие позиций, и, по крайней мере, вот как я услышал в программе для Льва Маратовича Карахана, кинокритика, который тоже нашим слушателям хорошо известен, фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» – это фильм-аттракцион, причем это не как бы уничижающая характеристика, а просто характеристика его содержания, в том смысле, что вот для него это фильм, в котором художественные приемы, в котором эстетика, в котором актерская работа для режиссера как бы превалирует над, собственно, моральным содержанием и моральными смыслами. То есть вот такой яркий пример того, о чем говорит в этом смысле Карахан, это то, что с его точки зрения мы смотрим фильм и сопереживаем не персонажам, а актерам. Как вот сейчас этот актер выйдет на пик своей роли, а там каждая роль бенефисная, говорит Лев Маратович. И вот мы скорее следим за художественной тканью фильма, а моральные смыслы, они присутствуют на втором плане. А вот вы в полемике с ним и режиссер Вера Вадынски, которая также принимала участие, скорее все-таки говорят о содержании, о таком вневременных человеческих проблемах. Вот что вы об этом думаете?
Ну, вот мне действительно было чрезвычайно интересно Льва Маратовича послушать, как всегда очень интересно его слушать. Вот мы говорим, что он кинокритик, но, наверное, конечно, он философ, да, вот он человек, который способен какие-то содержательные глубины видеть в произведении искусства и способен к его анализу, осмыслению именно такому глубокому, философскому, с позиции вот культурного контекста, культурно-исторического, с позиции разных явлений в культуре и течений в искусстве. И это, конечно, просто слово «кинокритик», оно, мне кажется, другое, такое семантическое значение имеет в обывательском плане, поэтому я бы это уточнение сделал. Конечно,
ну, скажем тогда, киновед, историк кино, знаток кино, ну и, конечно, философ, безусловно.
Киновед, да, в этом смысле культуролог, если угодно, потому что, конечно, он предлагает культурологическое осмысление, философско-культурное осмысление вот тех произведений, о которых он говорит. И хороший, наверное, хороший, можно сказать, что хороший кинокритик должен быть философом, ну, в каком-то плане, в какой-то мере. Но это вот, мне кажется, важная такая оговорка. Поэтому мне, безусловно, было интересно послушать его оценку. Мне кажется, она очень, как обычно у Льва Маратовича, она довольно ясная, она четко выстроена, она аргументирована. Вот, но при этом я не могу сказать, что я от своей отказался, ну, просто потому, что мы именно, как я уже сказал, говорим о произведении искусства, и мои впечатления от него совершенно другие. Я никогда не воспринимал это произведение как вот аттракцион актеров и все-таки сопереживал, как мне представляется, именно героем. Именно героем, будь то вот этот человек, который приходит и говорит о больной жене, которая просит поехать доктора, будь то герой, которого играет Калягин, или его жена, вот сопереживаешь, мне кажется, именно героем, или даже героем, которого Михалков играет, или Богатырев, ну, в общем, именно сопереживание героя, мне кажется, здесь на первом месте у меня всегда было. И мне всегда казалось, что это фильм содержания довольно цельного. И даже я, когда вот готовился к встрече, я до этого не обращал на это внимания. Узнал, что Никите Сергеевичу 32, по-моему, было года, когда он это снимал. И в этом смысле, может быть, Льву Маратовичу легче обосновывать свою позицию. Но мне кажется, что вот такие творческие удачи, какой, безусловно, является неоконченная пьеса, они позволяют режиссеру, то есть это ситуация, когда режиссер, может быть, выражает больше, чем он даже задумывал, но вот это выраженное, оно, конечно, очень целостное, глубокое, там потрясающий символизм. Вот, по-моему, в финал, в вот версию программы не вошла наша дискуссия по поводу финала картины, где засыпает мальчик, у него крестик нательный мы видим, и в нем отражается там солнечный луч, и этим, на этом фильм заканчивается. При этом мы там даже успели обсудить то, почему вот крестик на спине, когда он переворачивается, имеет ли какое-то значение, или просто так получилось. Вот.
Но при этом тема веры в фильме выражена помимо как бы общего контекста содержания, что это, что люди размышляют о таких предельных вопросах, да, о смысле жизни, о лжи, предательстве, о взаимоотношениях людей, о классах, о том, можно ли быть, не знаю, высокомерным по отношению к человеку в силу его происхождения. Там же присутствует и тема веры напрямую. Герой Калягина обращается к Богу в молитве. Это такая, правда, молитва отчаяния. Но вот как у вас эта сцена отзывается?
Не могу сказать, что я помню эту сцену, что вот она как-то резонировала максимально. Но да, присутствует, и мне кажется, что в каком-то смысле, я еще, знаете, на что обратил внимание, простите, может быть, чуть-чуть уйду от непосредственного вопроса, но это все в рамках вот одной темы и контекста, что Никита Сергеевич, когда он снимает этот фильм, он старше, чем Чехов, когда он пишет те произведения, на основе которых, ну или, по крайней мере, некоторые из тех, на основе которых снят фильм. И это тоже придает текстом дополнительный объем, да, потому что можно спорить, насколько эти темы присутствуют, и тема веры в том числе в этих текстах, вообще у Чехова и в этих его произведениях в частности. Но в жизни Никиты Сергеевича, в творчестве Никиты Сергеевича они присутствуют совершенно однозначно. И тема веры присутствует совершенно однозначно. И, конечно, эта финальная сцена – это, ну, совершенно сознательный ход. Но что касается молитвы, то да, наверное, но она действительно не воспринимается как такое религиозное действие. Скорее, как вы сказали, молитва отчаяния. Скорее, как вот такой психологический выплеск такой. Хотя, может быть, я и не прав здесь.
Вы говорили, что для вас главная фраза фильма – это не то, что обычно цитирует монолог Платонова, которого играет Калягин: «Мне 35 лет, все пропало, я ничтожество» и так далее. А это фраза супруги Платонова: «Сашеньке надо просто любить». Вот почему?
Ну, во-первых, почему не «Мне 35 лет»? Потому что, в общем, я как-то, пока мне удавалось лично обходиться без той проблемы, которую принято называть кризисом среднего возраста, и для меня она существует скорее как вот такая некая часть литературный важный такой момент, чрезвычайно важный, поэтому я там даже под удивленный взгляд Льва Маратовича вспомнил Данте и начало Божественной комедии, комедии, без которой вполне возможно этого монолога бы и не было. Я не пытался ни в коей мере проводить какие-то прямые содержательные или поэтические, так сказать, художественные параллели между Божественной комедией и данным фильмом или произведениями Чехова, с одной стороны. С другой стороны, мы же понимаем, что вот эта литературная ткань, она все равно, так сказать, питается, там, произведения питаются друг от друга, там, это может быть прямо, косвенно, как угодно, но нельзя никак выбросить из вот этого общего котла, в котором варятся смыслы литературные, символы, образы, первые строчки Божественной комедии и вот этот монолог, да, они все равно так или иначе связаны какими-то нитями смысловыми, там, содержательными. А поэтому я думаю, что это, вот, конечно, важный такой момент. Вот, поэтому, конечно, вот этот монолог мне скорее последнее время интересен тем, что я не замечал, как и многие другие, в силу, как мне кажется, блистательной игры Калягина, что в этом монологе, там, пусть на полсекунды, но в кадр попадает осветитель с прибором светительным, и пока мне этого не сказали, я этого не видел. Когда мне сказали, я вот видел, вижу, но это для меня скорее вот признак качества фильма, а не вот какой-то ляп, так сказать, по съемке. Там в коридоре он стоит в конце слева. А что касается последнего, почему? Потому что вообще вот фигура жены героя, которую играет Калягин, она, кстати сказать, у нас тоже сильно разошлись мнения по ее поводу и оценки вот ситуации. Сейчас мы к этому подойдем, но вот, скажем, она, мне кажется, очень цельная, это и эта линия, и эта героиня. И, конечно, вот потрясающий эпизод, когда от игры механического пианино она падает в обморок, и Лев Маратович говорил о том, что это вот чуть ли не кич такой, как одна из сцен, один из приемов этого фильма, когда нагнетаемый драматизм обрывается вот какой-то нелепой ситуации, не давая развернуться вот этой комедии в драму. И я с этим никак не могу согласиться, потому что для меня это тоже один из смысловых центров фильма, когда вот эта дикая совершенно тема механического пианино, то есть пианино без человека, да, этого бесчеловечного, на который все реагируют по-разному, но также механически. И вот один, а может быть, единственный живой человек среди всех этих, так или иначе, механических людей, это Сашенька, которая падает в обморок от этого. Я не вижу здесь вот ничего комического, не воспринимаю это как комический эффект или там как некий такой парадокс, который должен поломать пафос нагнетаемый киноповествования, а вижу здесь важнейшее указание на то, что она жива, в отличие от, может быть, многих из них, она живой человек, и как живой человек она реагирует на вот этот, на это механическое пианино, вот на этот ужас этой механической игры вот таким живым, естественным, сильным образом. А последние слова, потому что, конечно, она говорит о том, что любовь – это чувство, которое сильнее всего. И то, что она ведь понимает, кто он, да, и она понимает, я имею в виду, все его там сложности, шероховатости, падения. Она не просто говорит, что главное – любить, что я тебя люблю. Понятно, что они там десятки раз обменивались этой фразой друг с другом, как и, так сказать, миллиарды других людей. Она говорит, я люблю тебя любого. И вот это вот очень сложная, сильная, важная и непростая фраза. Потому что она может быть истолкована, как, знаете, говорит, вот там, вы примите меня такие, какие мы есть, мы меняться не хотим. И вот любите нас любыми. Когда это говорит человек, который требует любви, это одно. Или ждет любви. А вот когда это говорит человек, который любит, который готов любить, она ведь не прыгает от радости, от того, что понимает, что вот он, какой он любой. Да, но она говорит, что вот это чувство, оно есть, и она его, да, может быть, обливаясь слезами, но любит. Несмотря на то, что он там причиняет боль ей, себе, другим людям. И это такая непростая концовка. Она, в общем, не хрестоматина такая, знаете, вот морализаторско-христианская, да, потому что я об этом вспоминал во время программы, что она ведь даже по существующей практике, скажем, в русской православной церкви, когда есть, ну, несколько причин, по которым брак может быть венчанный, брак может быть расторгнут. Да? И главная, конечно, причина, которая укоренена, так сказать, в Священном Писании, это измена супружеская. Но это не является как бы обязательным. Да? То есть, если другая сторона, которую обидели, если она готова брак сохранять, то это тоже, ну, то есть это не требование, да, никто не обязан разрушать семью, даже в такой страшной ситуации. И вот то, что есть, скажем, некие представления о том, как все должно складываться, в том числе и семья, есть вот реальная жизнь, в которой и проявляется наше христианство, так или иначе, это очень важно. И там у Льва Маратовича была очень сильная мысль, с которой я, опять же, не согласен, но она вот тоже, в общем, венчает как бы его восприятие от картины. Он говорит, что Сашенька наконец его получила, потому что он, оказывается, никому не нужен. И вот она, наконец, дождалась его ответной любви там, и прочее. И это то, опять же, повторяю, что вот внутри вот этого, той оценки, которую Лев Маратович предлагает, я не готов с этим спорить, я не вижу в ней, так сказать, изъянов таких внутренних в этой позиции. Я с ней не согласен изначально. Самой установкой, потому что, во-первых, все-таки там, как справедливо кто-то заметил в дискуссии, вот под видео, по-моему, Владимир Александрович Гурболиков, кстати, вступил в дискуссию, что очень приятно, что там ведь конец-то открытый такой, и это она в очередной раз говорит о любви к нему, а вот как, это не хэппи-энд, да, что вот он все понял, раскаялся, покаялся, и все теперь будет хорошо, вот, но вот есть, вот, в смысле, тезис о том, что вот она теперь его заполучила, а до этого вот он там все где-то был то в своих мыслях, то в своих планах, то в своих каких-то там других женщинах, и все как-то не был ее, а вот теперь он ее, поскольку он там тут сломался, тут от него отвернулись и так далее. Вот поэтому она, мол, так вот такой финал и есть. Вот она чуть ли не рада, что вот он наконец поймала его. Но вот это мне никак не кажется соответствующим тому, что мы видим на экране.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот, да, у Льва Маратовича Карахана была мысль о том, что, смотрите, вот Платонов хотел быть героем, хотел покончить жизнь самоубийством, вот так уйти героем, в итоге попал на неглубокое место в реке, встал по колено, и вот он такой раздавленный, обиженный, униженный, вот в этом состоянии состоянии как раз он Саше и нужен, вот теперь как бы они вровень, то есть такое крушение на самом деле героя. Вот упомянули вы, что включился в дискуссию Владимир Александрович Горболиков. Я напомню нашим слушателям, это первый заместитель главного редактора журнала «Фома» и ваш тоже старинный друг. И я очень хорошо помню, я это уже в программе, кажется, упоминал, но не грех еще раз упомянуть, раз мы об этом заговорили, что очень любит этот фильм Владимир Горболиков, и как раз-таки рассказывал тоже в своих интервью, что ему этот фильм, по его признанию, как я это запомнил во всяком случае, тоже помог как-то вот пережить, или легче, чем могло бы это быть, пройти кризис среднего возраста. И вот он говорил, что после того, как этот фильм посмотрел, и вот понял, впитал, как-то осмыслил, он, скажем так, себе пообещал, что или как-то вот решил, что нельзя никогда как-то сказать своей супруге, что она вот здесь сейчас там ему неприятно, или вот как-то вот в эту сторону себя выразить. Вот этому его фильм научил. А вот вы этот фильм как бы давно в первый раз смотрели?
Ох, я не вспомню, но возможно, что... Я вот не помню, что он был в моей юности, этот фильм, но, наверное, ну, точно уже в студенческие годы точно смотрел. Вот детство, юности не помню. Скорее, как-то вот он попадался, скорее всего, на глаза, может быть, какими-то отрывками, но вот все-таки осмысленно, наверное, уже в студенчестве.
А вот Никита Сергеевич Михалков был у вас в свое время гостем программы «Парсуна», и вы ему сказали, ну, так у вас прозвучало так в проброс, что в каком-то смысле Михалков Чехова понимает лучше, чем сам Чехов. Вот как-то вы про Чехова сказали, вы ему лучше, там больше, чем сам Чехов. А вот как это видно, если видно в этом фильме, как вам кажется?
Ну, это, конечно, скорее такое риторическое было высказывание, причем оно было связано с тем, что я там скорее задавал вопрос о Достоевском и как бы отчасти смягчал этот вопрос.
Ну, вы спрашивали, да, у вас там так... Видно, что вы любите Бунина и Чехова, потому что вы их очень понимаете, ставите, а Достоевский где же?
Да, но я имею в виду, может быть, то, что я сегодня попытался уже сказать, что в любом случае фильм по мотивам там, или на основании нескольких произведений одного, неважно, это же все равно творческое переосмысление, оно может уплощать произведение. Ну, например, есть неплохой фильм «Имя розы» по одноименному роману Умберто Эко, но глубину вот этих двух произведений художественных даже невозможно сравнивать. Это большой, сложный, насыщенный непростыми даже религиозно-философскими смыслами, историческими там, отсылами и такой фантазией человека, который настолько хорошо знает Средневековье, что фактически сам его заново конструирует, позволяя себе там резвиться вовсю, начиная там от имени, там, Баскервильский отсылая, значит, связывая главного героя Шерлока Холмса и так далее. Но при этом это все-таки вот сложнейшая тема смеха, как она прочитывается в христианстве и прочее. Это вот книга и фильм, в котором мы видим, в общем, такой саспенс, вот, череду убийств в средневековом монастыре. То есть это, в общем, такой саспенс, я не знаю, детектив с элементами, так сказать, заманухи, просто вот там, включая там всякие пикантные сцены, плюс вот, ну, на материале средневековья, скажем так, да, и, значит, Шон Коннери, который там неплохо справляется со своей ролью, что обычно ему свойственно. Вот. А здесь, конечно, вот я бы не сказал, что есть какое-то уплощение тех смыслов, которые великий Чехов закладывал в свои произведения. И не только в этом фильме, но и во всех фильмах, где Никита Сергеевич обращается к творчеству Антона Павловича. Вот это я имел в виду, если мне удалось это объяснить, не знаю.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к нашему разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».